традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всего вам самого доброго, доброго вечера и так далее, так далее, так далее. Сегодня с нами на «Баррикадах» Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской
Добрый
Федерации.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Максим. Сегодня будем обсуждать приговор братьям Навальным, а конкретно нас интересует приговор Алексею Навальному. Хотя его брат получил реальный срок.
Да, может, нам ближе срок. Как раз дело его брата.
Хотя его брат получил реальный срок, а Алексей Навальный условный. Но сейчас события только-только разворачиваются, судя по всему, потому что, несмотря на домашний арест до апелляции, Алексей Навальный изъявил желание, судя по всему, поехать на Манежную площадь. Мы еще не обладаем подтверждением этой информации, хотя сотрудники уголовно-исполнительной инспекции зафиксировали нарушение Навальным условий содержания под домашним арестом. Этот факт отражен в соответствующих документах, которые переданы в суд. Это сообщение агентства «Интерфакс». Но в любом случае мы будем обсуждать значение этого приговора, который состоялся сегодня, для политической поляны в Российской Федерации, для перспектив в Российской Федерации. Ну, в общем, попытаемся взглянуть на вот произошедшие события с разных сторон. Естественно, наши гости выразят свое отношение к произошедшему. Ну и мы будем оперативно получать информацию с того, что происходит или может происходить на Манежной площади. Давайте с Сергея Давидиса начнем. Сергей, пожалуйста.
Ну, если должен начать с того, что мне несколько неудобно, что я сейчас нахожусь здесь в студии, а не на Манежной площади, и когда эфир закончится, непременно туда отправлюсь. А что касается приговора, то помимо, в общем, достаточно очевидной всякому, кто попытался изучить материалы дела, следил за процессом, да и вообще за всей совокупностью уголовных преследований Алексея Навального, достаточно очевидна его неправосудность и полная необоснованность. Но даже и не вникая в эти содержательные обстоятельства, если только посмотреть на процессуальные детали, связанные с переносом сначала беспрецедентным, вообще не имеющим прецедентов российской уголовно-процессуальной практики, вынесения приговора, назначенного в судебном заседании публично на более раннюю дату, а потом оглашение еще и приговора только в резолютивной части, которая не изготовлена даже в письменном виде, и отправление без письменного приговора в СИЗО одного из подсудимых, это говорит о том однозначно совершенно, что никакого отношения к правосудию это не имеет, а является предметом политической манипуляции, реализации неких политических планов и игр тех людей, которые эти решения принимали, и это, конечно, не судья Коробченко.
Это Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, его оценка произошедших событий. Сейчас слово Максиму Григорьеву, директору фонда исследований проблем демократии, члену Общественной палаты Российской Федерации. Максим, пожалуйста.
Ну, знаете, на мой взгляд, как раз очевидно совершенно при изучении всех дел, достаточно очевидно, что в каждом из них присутствует совершенно очевидное мошенничество. Понимаете, есть большая группа людей, которую представляет человек, который сидит около меня, которые считают Навального чуть ли не святым человеком, бессеребренниковым, бессеребренником, который готов, так сказать, на все ради народа. Но это их дело. Но они не готовы рассматривать реальные, так сказать, показания, реальные вопросы. Вот я посмотрел в прессе, как это освещали. Посмотрите, что происходит. Совершенно очевидное дело Ивараша. Работает его брат в Почте России. Крупнейший, один из крупных компаний, которая пользуется услугами Почты России, компания Ивараша. Что делает его брат? По всей видимости, вместе с господином Навальным. Что он делает? Он уверяет Ивараше, что Почта России, где он работает, работает плохо. И заключить договор нужно фактически с какой-то однодневной компанией. Некая такая главподписка, которую господин Навальный создал через кипрский офшор. Никаким транспортом, никакой подпиской никогда не занималась. Никаких возможностей для транспортировки нет. Заключает договор на огромную сумму. После этого ищет исполнителей и работает с одним исполнителем. Естественно, на этом Ивараше теряет существенные деньги, о чем, собственно говоря, и заявил директор Ивараше Бруно Лепру. Совершенно понятно, совершенно очевидно, на мой взгляд, что здесь было желание господина Навального заработать деньги и мошенническим способом. Понимаете, вообще нужно разделять политику и мошенничество. То есть недостаточно заявить, что человек не любит Путина, и он оппозиционер, чтобы ему было возможно нарушать все законы. Он оппозиционер, нет сомнений. Он даже, наверное, многие считают большим оппозиционером. Но при этом он мелкий мошенник. И одно не противоречит другому.
Это Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, просто для уточнения. То есть политики в этом деле вы не усматриваете, а видите только уголовку.
Нет, это две разных вещи.
Понял. Да? Все,
хорошо. Политика одно, а мошенничество это другое. И точно если то же самое, те же самые однодневки Навальный использует каждый раз. 2007 год, 100 миллионов украдено, обналичено от СПС. 2008 год.
Простите, как...
2008 год, то же самое происходит.
Но это просто наглая ложь.
Абсолютно.
Это уже утверждает даже следствие.
То, что обналичено, значит, что они пошли на однодневки,
Максим,
в этом
я прошу прощения.
Что Навальный украл какие-то 100 миллионов,
но это наглая ложь. Но то, что это прошло через его фирму и ушло на однодневки...
Нет, этого даже следствие не утверждает.
Я прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу
через фирму «Олект», просто... все
это
знают.
Это ваши фантазии,
ООО,
простите.
«Олект», которая, знаете, его компания, 100 миллионов прошла.
Есть Навальный, посмотрите, есть дело Навального, есть общественное мнение. И я вот сейчас
Олег,
к этому...
100 миллионов.
Позвольте,
рублей.
Максим, да, я хотел
ушли
бы сейчас
на
к общественному, к общественному
посмотрите
мнению.
Посмотрите в интернете, смотрите вы. Все слушатели, посмотрите в интернете материалы
сейчас
дела.
Посмотрим. Ну, позвольте, мы запустим голосование. Давайте. 134-21-35, вы на стороне Сергея Давидица, полагаете, что дело исключительно политическое. 134-21-35, при фикс 8495. Если вы полагаете, что здесь исключительно...
И политическое, и злоупотребление, тогда
нет,
на стороне
позвольте,
Григорьева.
Ну да,
я, вот мое мнение, вот смотрите, мое мнение о том, что это дело и политическое, и одновременно, он оппозиционер, безусловно, и одновременно мошенническое,
приоритет.
Явное мошенничество.
Нас интересует приоритет. Нет, за
нас
что сажают человека, за политику или
это,
за...
Нас интересует, да. Если здесь состав преступления юридический, является ли это мошенничеством? Вот
позвольте,
кто-то
позвольте.
Считает, что мошенничество имело дело, то тогда, пожалуйста, за Григорию.
Так вот, дело политическое, тогда за Сергея Давидица. 134-21-35.
А если, дело и то, и другое,
если прима за уголовно-процессуальным правом, тогда 134-21-36 за Максима Григорьева.
Если имело дело мошенничество, тогда за Григорию.
Как можно это утверждать, не ознакомившись
это с... Это можно утверждать, поскольку есть постановление суда
дело.
Раз...
Так.
Поскольку мы все, наверное, как и Сергей Давидис, так и Максим Григорьев присутствующий, читали материалы дела.
Да, кстати, и 134-21-37 это против всех. Это те, кому, например, все равно. Это 134-21-37, префикс, не забывайте, 8495. За Сергея Давидиса 134-21-35, простите, за Сергея Давидиса 134-21-35. За Максима Григорьева 134-21-36. Против всех 134-21-37. Префикс 8495. Наше голосование началось, теперь уже потихонечку будем задавать вопросы. Сергей, обращаюсь к вам. Вопрос первый. В связи с текущими событиями партию переименовывать не собираетесь? Ну, так, на всякий случай.
Ну, нет, конечно. Другое дело, что государство двоекратно...
Как партия называется?
Двоекратно.
5 декабря.
Двоекратно государство нам отказало. Мы боремся сейчас в российских судах, будем в европейском, очевидно. И нет смысла переименовывать ее, потому что стартом было именно 5 декабря 2011 года.
Вот здесь хотелось бы уточнить. Вот то, что происходит, похоже на какую-то игру. Есть власти, есть оппозиция, нравится она кому-то, не нравится, там люди выступают против власти, там с различными предложениями выступают, но такое ощущение, что вот закон вообще не имеет отношения к происходящему, как с одной стороны, так и с другой. Ну, например, зачем Алексей Навальный утверждает в Твиттере, пока мы не можем подтвердить, что так оно и есть, едет на Манежную площадь? Для того, чтобы его арестовали?
Ну, понятно же. Понятно, зачем он едет.
Подождите, Максим, да.
Я думаю, что потому, что в ситуации, когда власть взяла заложником совершенно беспардонно и беззаконно его брата, и люди тысячами, даже десятками тысяч, декларируют намерение выйти на народный исход, потому что их это оскорбляет, он не может позволить себе остаться дома. Это акт большого мужества.
Но последствия вполне себе предсказуемы.
Да, он их хотя на самом деле последствия предсказуемы только с чисто формальной точки зрения.
Почему?
Потому что есть конкретные цели у домашнего ареста, как меры пресечения, которые актуальны вообще говоря до внесения приговора. То, что это мера пресечения осталась у него до момента апелляции, это чистая формальность. это не основание для того, чтобы принять другой приговор, и в этой связи, по большому счету, не повлиять на следствие, которое закончилось, не повлиять на суд, который вынес уже приговор.
Но это нарушение, он не может. В любом
формальное случае. Нарушение, по сути, нет, потому что целям домашнего ареста его действия не препятствуют.
А как это будет рассматриваться в суде? Вы же наверняка знаете.
В пристрастном беззаконном суде это будет рассматриваться, конечно же, как нарушение, являющееся, возможно, основанием для изменения меры пресечения.
Ну вот, смотрите, есть буква закона, дуралекс, седлекс, все, да.
В беспристрастном суде это рассматривалось бы с точки зрения влияния на те цели, которые стоят перед домашним арестом. Если он будет нарушать закон в прямом, буквальном смысле, содержательно, да, это может стать основанием. Если он просто вышел на народный сход, нет.
Пока мы здесь рассуждаем, я просто смотрю прямую трансляцию, Алексей Навальный действительно появился в центре Москвы, и в эти секунды происходит его задержание на Манежной площади. Судя по всему, сотрудники правоохранительных органов сейчас его как раз забирают и упаковывают куда-то в полицейский пазик. Вот именно сейчас, в эти секунды. Да, Максим Григорьев.
Знаете, ну, на мой взгляд, Сергей Давидис здесь демонстрирует предельный уровень цинизма. Если человек нарушает закон, нарушает условия домашнего ареста, любой суд, американский, европейский, какой угодно, африканский, он скажет, что он просто формально нарушает условия ареста. И тот цинизм, который я вижу со стороны Давидиса, он, конечно, совершенно превышает все, наверное, возможное. Точно такое же, когда Давидис выступал за то, чтобы отдать Крым, за то, чтобы, значит, выступал против воссоединения России с Крымом, когда он использует бандеровское приветствие «Слава Украине», когда он желает Украине победы. Победы с кем он желает, интересно?
К чему
мы все это обсуждаем? Да. Тем не менее, мне кажется, это совершенно абсолютный уровень цинизма, когда очевидные вещи, формальное нарушение закона, называется
они, боюсь,
не
очевидно только
закона.
Вам. Европейскому суду они совершенно не очевидны.
Слушайте, но если человек, у него домашний арест, он не имеет права ездить, понимаете?
Я прошу прощения.
Если очевидно. Он не воздействует на суд и следствие своими действиями,
да нет, домашний арест – это домашний арест, всем же ясно.
Это вопрос к юристам.
Так нет, слушайте, да. Ну, есть естественное.
Хорошо, просто я сейчас у нас есть человек.
Я понимаю, господин Григорьев, юрист.
С места у нас есть человек, наш корреспондент Александр Капков. Саша, как ты нас слышишь? Сейчас, подождите, да. Саш!
Да.
Это Александр Капков, наш корреспондент, он работает как раз в районе Манежной площади. Саш, что происходит? Пожалуйста, описывай.
Ну, самая последняя, самая свежая новость, это то, что ехавший сюда, направлявшийся сюда Алексей Навальный, был арестован прямо напротив отеля «Ридж». Он шел в толпе журналистов и в толпе своих соратников. Внезапно к нему подошли сотрудники полиции и в резкой, грубой форме, расталкивая всех тех, кто был вокруг него, оттащили его в сторону автозака и поместили его туда. Казалось, автобус поехал. Он отъехал буквально 10 метров, и после этого его пересадили в другой автозак. Сейчас, если я не ошибаюсь, коллеги говорят об этом, что в Твиттере есть сообщение, что хотят перекрыть Тверскую для того, чтобы не выпустить автозак. Но пока он медленно, вот прямо сейчас он отъехал от тротуара. И, в принципе, я пока не вижу никаких проблем. Он спокойно уезжает. Многие из тех, кто сейчас находится на Манежной площади, вероятно, даже не знают о том, что Алексей Навальный сюда направлялся и то, что его арестовали. Все, в принципе, я вот сейчас вижу, как этот автобус уезжает по улице Охотный ряд. Есть некоторые задержания, я это визуально наблюдаю на противоположной стороне Тверской улицы, напротив РИП. Сейчас остается основная толпа, которая была
в окружении Алексея Навального. Сколько там людей?
Задержание не продолжается. Я вижу, что полиция больше никак не реагирует на происходящее, но людей, конечно же, много. Это касается и самой Манежной площади, того небольшого участка, который открыт прямо сейчас, и улица Тверская, которая по обеим сторонам, примыкая к улицам Маховая и Охотный ряд, также заполняется людьми.
Это тысячи, это десятки тысяч, просто твоя оценка. Сотни? Кто это?
Очень трудно. Это сотни, приближающиеся к тысяче.
Сотни людей?
Понятно. Да.
Максим, вас пока не слышно, поэтому мы микрофон на время общения с корреспондентом отключили. Просто здесь с нами Максим Григорьев и Сергей Давидис. Мы обсуждаем как раз приговор, его значение. Саш, ну тогда мы тебя оставляем на какое-то время, поскольку ты продолжаешь работать на месте событий, и через какое-то время вернемся. Хорошо.
Благодарю.
Да, это был Александр Капков, наш корреспондент. Он работает как раз в районе Манежной площади. Я сейчас остановлю голосование, поскольку мы его запускали. Результат следующий на эту минуту. 52% говорят, да, дело определенно политическое на стороне Сергея Давидиса. 39% говорят о том, что это прежде всего уголовное дело, и 9% сказали, что им вообще все равно Ну, то есть, что там происходит с Навальным? 52%, еще раз напомню, политическая, 39% уголовка, и 9% говорят, что им вообще все равно. Кстати, Максим, я хотел уточнить, а значение для политической жизни в Российской Федерации вот этот приговор имеет или нет?
Знаете, я, вот, мне кажется, такой интерес к господину Навальному, может быть, потому что все остальные оппозиционные деятели, так сказать, настолько потеряли, такой интерес к господину Навальному мне просто непонятен. Скорее, наверное, общественность убедилась, что вот эта вот попытка господина Навального, что обязательно его посадили, чтобы изображать из себя героя, она не удалась.
Почему?
Что
подождите,
вот сейчас... суд, да. Ну что, вот то, что сейчас вы говорите, сотни человек вышли, ну и что? Нет, вот вышли сотни человек.
Сотни движутся, сколько ну, там реально, пока оценить сложно.
Послушайте, ну, ваш корреспондент только что сказал, тут сотни человек. Вот все же понятно. Теперь, значит, что касается, вот попытка Навального сделать так, чтобы его посадили хоть так, хоть сяк, вот сейчас нарушение домашнего ареста. Зачем? Для того, чтобы поддержать эти сотни? Показать из себя пламенного борца? Нет, конечно. Это попытка, явно нарушив, поставить власть, прежде всего, правоохранительных органов, в такую ситуацию, когда они не смогут его не задержать. И понятно, что и задержав-то, они же отпустят его через какое-то время. Совершенно очевидно.
На каком основании, просто непонятно. Только что утверждали, что его задержали, и так и должно быть.
Ну, очевидно, если домашний арест, человек нарушает домашний арест.
А у него уже условный срок.
Очевидны соответствующие действия.
Нужно
по этому
посадить
поводу,
реально.
Если домашний арест остается. Я сомневаюсь, что его посадят реально.
Почему?
Что его посадят реально. Но ответ, наверное, тоже очевиден. Да? Возможно, целый, ну, по крайней мере, мы не можем отвечать, но можем предположить целый ряд версий. Да? Например, то, что он пошел на договоренность со следствием и так или иначе, не знаю, там, рассказал о том, чем он занимался в Америке, правоохранительным
значение
службам.
Значение для политической
жизни. Спецслужбам
жизни.
Рассказал, кто с ним там работал.
Какие абсурды.
А, договорился о том, что он не будет выполнять какие-то действия. Да? Наоборот. То есть есть множество вариантов ответа для этого. Мы же не знаем, мы там не были.
Сергей,
может, господин
Давидец
был.
Да. Насколько выгодно сейчас для оппозиционного движения, чтобы Алексей Навальный получил реальный срок?
Не, знаете, я не говорил бы о выгоде и даже не говорил бы в этом смысле об интересах оппозиционного движения, потому что оно оказывается объектом. Субъектом оказывается власть, которая принимает решения. У нее ситуация цугцванга в этом смысле. Потому что объективно Алексей является лидером и символом всего протестного движения, требующего честных выборов, соблюдения прав человека, демократии в нашей стране и прекращения вредоносного преступного курса, которым идет власть.
Так вот у меня ощущение,
стороны,
что субъектность
стороны,
как раз и хочет завоевать оппозиция как раз за
вот
счет того, чтобы
свободе,
Навальный
вот когда
получил
он на
реальный
свободе,
срок. Да.
Он фактически является таким символом и знаменем, которое своей деятельностью действительно в значительной степени прокладывает путь. Остальная оппозиция в большой степени идет в его фарватере. То есть он на порядок талантливее, на порядок, как оказалось, более признан в обществе, чем все остальные. А с другой стороны, если действительно его посадят и дадут ему реальный срок, то он станет мучеником, он станет иконой, он станет...
Что он и стремится.
Практически... Это ваши выдумки, простите. С чего он стремится? Ну, вот дайте без фантазий. Да? Откуда вы знаете, к чему он стремится? Совершенно очевидно, что человек не хочет бросить свою семью, не хочет бросить свои дела и оказаться
неочевидно,
за решеткой.
Правда, позвольте,
и нарушает домашний арест для этого.
Вот, правда,
абсурд, опять
сейчас,
абсурд.
Позвольте, Сергей, ну правда не очевидно. Если бы мне была дорога прежде всего семья, то я бы, наверное, не нарушал тех условий, которые выдвигают правоохранительные органы и судебная система.
Если бы семья была единственным вашим приоритетом, я думаю, вы не занялись бы тем, чем занимается Алексей Навальный, не вступали бы в конфликт с государством,
я
не разоблачали жуликов и воров.
Вы
если он идет по этому пути, себе. Приоритетов у него не один. Но при этом то, чего он делает, является совершенно законной политической деятельностью, которая, к сожалению, уничтожается в нашей стране. Политическое пространство легальное разрушено. И в этой ситуации, когда беззаконными средствами легальная политическая деятельность уничтожается, вынуждено реагировать общество, не соблюдая букву закона, но соблюдая дух и смысл закона.
О, вот здесь такая... очень тонкая грань, дух закона и буква закона.
Коллега поддерживает то, что происходит на Украине. Конституционный переворот, убийство людей на Донбассе, приветствует, так сказать, людей бандеровским
убийство,
лозунгом.
Приветствует
желает, так сказать, желает победы Украине. Что можно так сказать,
убийство...
о том?
Да? Приветствуете
вот
вы,
я вам передам вот наш доклад «Пытки на Украине», как пытают в том числе российских граждан украинские правоохранительные службы.
Да, Максим, но нас интересует прежде всего внутрироссийская
возвращаясь к господину
да,
Навальному. Вы знаете, мне кажется, что Навальный во время Болотной действительно приковано было внимание к Навальному. Но мне кажется тогда, вот такой вот этот порыв, он, конечно, никогда уже больше для Навального не наступит, и никогда такого внимания уже не будет. Понимаете, вот когда он на Болотной говорил, мы здесь власть, вот вокруг были эти толпы, они рукоплескали, они действительно чувствовали, что они власть, но это исчезло буквально через несколько часов. Вот точно так же сейчас господин Давидис говорит о том, что, дескать, объект – это не власть, это не Россия, не государство, а вот объект они, а субъект власти, они влияют на власть и заставляют что-то власть делать. Знаете, ну не верят. Ни народ не верит, ни я там, ни вы не верите.
У меня есть ощущение, что делают все возможное для того, чтобы поверили.
Конечно. Они рвутся к власти.
Делают в том числе
Навальный,
и представители власти.
Навальный, Давидис, все остальные рвутся к власти и используют для этого все возможности.
А зачем тогда потакать
этом,
с вашей, вот,
кстати,
по вашей же
этом,
логике?
При этом ведь это очень интересно. Смотрите, ведь по делам Навального, опять-таки, давайте разводить. И, кстати, европейское законодательство всегда разводит. Я в свое время изучал приговор Ходорковскому, где Европейский суд по правам человека принял решение, что это дело не политическое. И они там говорили о том, что оно было бы политическим, если бы не было там финансовых вопросов, если бы не было там финансовых нарушений. Точно так же и с Навальным. Вот кому в голову, например, придет в голову предъявить Людмиле Алексеевой обвинение в мошенничестве? Никому. Неважно, там живет в центре Москвы двухкомнатная квартира, там «Голос свободы», ЦРУ, не ЦРУ, неважно. Никому в голову не придет обвинить ее. Никогда.
Людмиле Алексеевой 87 лет.
А Навальный, да. Хорошо, кому еще?
70-летней краснодарской правозащитнице предъявили такое обвинение, посадили ее в СИЗО, и только благодаря диабету и другим тяжелым болезням выпустили и прекратили преследование. Это ни капельки не помешало. Вне сомнения, совершенно безотносительно,
безотносительно
к лицам вы сказали, что это некая индульгенция.
Не, я говорю, нет, что
конечно,
Людмиле Алексееву
правозащитнику,
никто в голову не
вне сомнения,
абсолютно.
Придет в голову и по отношению к ней.
Я вот первый такие, буду выступать за нее,
какая,
и
за
первый буду свидетельствовать. И говорить о том, что она не виновата, если она не виновата.
Вот вы явным образом, когда Навальный ни в чем не виноват, свидетельствуете голословно против него.
Голословно,
как вам можно верить, что вы будете свидетельствовать
совершенно очевидно
за Людмилу Михайловну? Нет потерпевших.
Давайте
Алексей
по очереди,
Навальный никаким образом в этом деле не участвовал,
ну,
вообще.
Он участвовал,
был учредителем фирмы.
Его компания,
учреждение фирмы
средства
не предполагает никакой ответственности вообще.
Однодневка,
которая
раз
работала много лет, однодневка. Ни одна из компаний не предъявляла претензий. Претензии возникли только с подачи Следственного комитета и фактически и...
А директор и в Роше не предъявлял.
Да,
а директор другой компании,
да, тоже не предъявлял.
Сказал,
ну, что Следственный комитет говорит, значит,
ну,
Следственный комитет
глупости
говорит.
Ну, конечно,
претензий не было вообще. Все свидетели показали в пользу Навальных.
Ну, это вам
пустое
кажется,
дело,
и
вообще
вы сейчас
нет ничего.
Искажаете.
Нет, это вы искажаете.
Я бы хотел вернуться все-таки к конкретному делу, тому, что происходит сейчас, и поэтому мне интересно вот что. Как отличаются, например, действия партии 5 декабря, в зависимости от того, посадят реально Алексея Навального или не посадят? У вас есть уже план действий, Сергей?
Нет, вы знаете, я бы не сказал, потому что, я еще раз говорю, легальное политическое пространство уничтожено, мы не можем зарегистрироваться, да? То есть, в любом случае, выносят неправосудный приговор, который не связан с лишением свободы, и сажают его брата, или он сам получает реальный срок лишения свободы, это гражданская позиция требует от меня, например, выйти на улицу в знак протеста. На согласованную акцию, если это возможно, если власти не дают такой возможности, на народный сход. В дальнейшем очевидно, что если Алексей не будет делать того, что он делает сейчас, а он много чего, другим придется каким-то образом стараться заменить его собой.
Уточню, легальное поле уничтожено, тогда, согласно логике, остается нелегальное. Правильно
нет,
понимаю, что вы планируете
нет,
действовать в нелегальном поле?
Правильнее сказать, легальное политическое пространство – это получение отечественного финансирования от сочувствующих сторонников, с его помощью организация просвещения, участие в выборах, подготовка партийных структур, кандидатов, победа на выборах.
Как будто
до
все
выборов,
было.
До выборов не допускают. Финансирование
так,
получить
только что
оппозиции невозможно
вообще.
Огромные деньги получил Навальный, так что на выборах мэра
раз Москвы. Случайно.
Огромные деньги
как
получил.
Случайно?
Вы можете не перебивать?
Да.
С помощью власти фактически, да, то есть ручным образом. Им нужен был мальчик для битья. Они слегка ошиблись. Хотя, вне сомнения, тем не менее, все условия неравноправные, которые имели место, они не давали возможности другого результата. все федеральные СМИ работали однозначно на стороне Собянина, но мы не будем сейчас уклоняться в историю, ведь дело не в одном Навальном.
Везде Навального,
в принципе, у нас неконкурентная политическая система. Ни одна из оппозиционных партий не зарегистрирована и не может участвовать
наоборот,
в выборах.
Наоборот, десятки зарегистрированы.
Максим, у вас 30 секунд, буквально
новости. Десятки партий зарегистрированы, десятки партий спокойно регистрируются, просто вы не умеете работать. Ваша партия 5 декабря – это не партия, и она не умеет работать.
А также народно-демократическая, либертарианская, пиратская партия прогресса. Ни одной, ни одной.
Послушайте, пиратская партия название пусть поменяет, и нет проблем, зарегистрируются. Десятки оппозиционеров спокойно работают.
Ни одной.
Сейчас уже 19.30, сейчас будут новости. Я напомню просто, что с нами Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Обсуждаем значение приговора Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному для политической жизни в Российской Федерации. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с СМС. 757 пишет: «Два условных срока. Все эти красивые действия. Наши оппозиции создают тепличные условия. Она все равно чахленькая. Не находите?» Спрашивает 757. Это скорее Сергею Давидису. Пожалуйста, Сергей.
Я вот как раз перед нашим перерывом говорил именно об этом. Если нету никаких возможностей влиять на ситуацию с помощью тех инструментов, которые должны были бы быть, если монополизированы федеральные СМИ, если нет доступа к выборам, ведь вот была одна партия, тут действительно, РПР «Парнас», так и ту перед выборами в Мосгордуме, лихорадочно изменив закон, не допустили до выборов, то есть она перестала быть потенциальным участником, так же, как беспартийный, надо собирать 5000 подписей, неслыханное количество. В этой ситуации, ситуация тотального давления, промывания мозгов и отсутствия ресурсов, до поры до времени, конечно, оппозиция оказывается чахленькой. Да только в любом случае есть хорошая по этому поводу мудрость: можно обманывать весь народ короткое время, либо часть народа весьма долго, но нельзя всех обманывать все время. И сейчас, очевидно, это время подходит, когда обман прекратится и будет виден.
Бытует распространенное мнение, что Следственный комитет и прокуратура как будто бы стараются для Алексея Навального. Если у него нет другой возможности появиться в информационном поле, тогда тут же появляются правоохранители, нет?
Это было бы хорошо, если бы появление в публичном пространстве давало бы, например, голоса на выборах, да, или приток финансовых поступлений, а они, краудфандинговые поступления ФБК, очень небольшие.
Плохого пиара
бизнесу
не бывает,
это запрещено.
Вы помните
об этом? Да, разумеется, но только издержки, связанные с тем, что господин Григорьев и подобные ему будут говорить, что он жулик и вор, издержки, связанные с ограничением его свободы, с вынужденной эмиграцией его товарищей, они гораздо больше оказываются.
Максим Григорьев.
Знаете, как раз ситуация абсолютно обратная. Посмотрите, что было на выборах. На выборах мэра Москвы господин Навальный получил все преференции, его специально везде рекламировали практически федеральные каналы, огромные деньги он получил, поддержку, нарушал закон где угодно, давно бы сняли неправильные данные, какие-то офшорные компании учрежденные, выпуск незарегистрированной агитационной продукции, прямое нарушение, прямое снятие к выборам.
И не то, знаете избирательного
закона. И то даже на такую сумму, что у него нет. Там несколько, там больше тонны продукции было, позвольте, там сумма была очень большая. Так вот, все, что угодно делается для того, чтобы хоть как-то вот эту оппозицию, которую здесь представляет господин Давидис, поддержать, хоть что-то, говорится, ребят, ну вы хоть что-нибудь предложите содержательно. И что мы видим? Что вот эта партия 5 декабря? Пятая партия декабря желает Украине победы в войне с собственным народом, бандеровские приветствия и
вы
все
бредите.
Остальное. Ну как, я читаю ваш блог. Вот только что передо мной открыто, там написано.
Про партию 5 декабря.
Но вот партия 5 декабря, вот известна этим, и господин
Навальный.
Я,
простите, говорю, слава Украине, слава России.
Позвольте, я просто вернусь к новостям, к тому, что
лучше
происходит.
Слава России, мы... без славы Украины.
Да, нет, это
слава Украины,
народ,
это приветствие бандеровцев,
войны.
И вы это прекрасно
это
знаете.
Это слава братской стране, так же, как слава нашей стране.
Так вот, из новостей. Александр Фельдман со ссылкой на наших коллег пишет, что Навальный уже рассказывает, что его везут в неизвестном направлении, при этом другие СМИ сообщают о том, что его везут домой. В связи с этим вопрос Сергею Давидису: а если опять не будет реального срока?
Это вполне вероятно, и более того, наиболее естественно было бы. То есть в любом случае это решение принимает суд. Суд, очевидно, сейчас праздники заседать не будет. А когда он будет заседать, совершенно не очевидно, что он такое
так
решение
вот,
выдаст.
У обывателя может срока, возникнуть подозрение, будет. Что все возможное делают Навальному, для того, чтобы его не посадить.
Подыгрывают Навальному. Я думаю, что тут речь идет как раз о том, что власть боится создать мученика, боится создать икону из него в ситуации ухудшения внутренней ситуации в стране, социальной, политической, экономической в первую очередь, в ситуации большого внешнего давления, когда у нашей страны, к сожалению, у этого режима, по крайней мере, не осталось друзей практически вовне. Так подставляться, мощного политического большая заключенного, икона нового Нельсона Манделы, ни одной страны, может быть, КНДР, вот разве что.
Хорошо.
Потому что, чтобы стать Нельсоном Манделы, нужно просидеть 15 лет и участвовать в том, что участвовал Нельсон Манделы.
Времена пошли быстрее.
В чем никогда Навальный не участвовал, фактически.
Но
и в выборах участвовал первый раз. И только благодаря Нельсон Манделы хотя бы боролся серьезно.
Максим, я хотел уточнить. Отталкиваюсь от вашего утверждения, что прежде всего это уголовное дело, и возвращаемся к художественным там, произведениям, вор должен сидеть в тюрьме, никак не садится.
Смотрите,
что же происходит?
Вы вот тоже не совсем точно говорите. Вот да. Если бы поставили, например, на голосование вопрос, есть ли мошенничество в дело Навального, думаете ли вы да или нет, 90% сказали, да, есть, наверное, дело. Так вот, мой тезис здесь следующий. По всем правилам и международного права, формальным, неформальным, если ты оппозиционер, если ты политик, ты не должен одновременно заниматься сомнительными коммерческими операциями и не должен заниматься мошенничеством.
Это закон
вообще не причем. Послушайте. Если ты при этом занимаешься мошенничеством, если ты при этом нарушаешь закон, то тогда тебя политиком нельзя считать. Точно так же, как, не знаю, там, черные пантеры в Соединенных Штатах, которые считали себя политики, но при этом занимались террористическими актами в том числе, они не считаются в Америке политиками. Они считаются прежде всего преступниками. Точно так же, как многие другие, которые говорили, что мы занимаемся политикой, но нарушали закон, их нельзя считать оппозиционерами в полном понимании этого слова. Вот мой тезис. Надо разделять либо одно, либо другое. Вместе не получается. Я
просто
и оппозиционер, и мошенник.
Не
получается.
В зале суда.
Это вы клеймо навешиваете бессмысленное. А он-то как раз...
Позвольте,
говорит,
я цитирую решение суда.
Оно абсурдное, лживое.
Оно очевидно совершенно. Очевидно, создана была компания, и в Роше заставили заключить договор.
Даже нету.
Матировочная часть здесь понятна. Получение выбора.
Ну, вам заранее все понятно.
Ну, а совершенно очевидно.
Давайте
получение уже 26 миллионов
рублей,
не возбраняется.
Простите,
это легальная законная
гражданская деятельность.
Пригодятся наушники выкачали. Для того, чтобы слышать телефонные звонки. 7373948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Простите, а как зовут того оппозиционера?
Сергей Давидис с нами, если вы про оппозиционера от партии 5 декабря, и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии. Пожалуйста.
Да, вот я хотел бы, чтобы Сергея Давидина тоже посадили так же, как и Навального.
За что?
За то, что он поддерживает Украину и Навального.
Угу. А вы, мне кажется, нет такой статьи Уголовного кодекса.
Вот такая
нет?
Примерно логика и власти.
Да, спасибо.
А вот я был бы против. Я считаю, что господин Давидис имеет полное право поддерживать господина Навального как оппозиционера и, может быть, даже как преступника, делать любые высказывания. Мы живем в свободной демократической стране, мы сейчас на свободном радио, мы говорим свободно, все что угодно, никто господину Давидису не мешает. И точно так же, даже если он поддерживает Украину, даже если он желает поражения России, поражения украинскому народу, успеху, так сказать, во всех этих карательных операциях, это омерзительно, но я считаю, что он имеет полное право заявлять свою точку зрения.
И сажать его за это нельзя. Омерзительно войны, которую поддерживаете вы, передергивая мою позицию. Давайте не обсуждать то, что не относится никоим образом к предмету обсуждения.
Мы все вольтерианцы, я понял.
Дословно, уверен, Украина победит.
И
дословно.
Что? Да. Ну, причем тут да. это? А вы набор лжи какой-то из этого высасывается.
А еще к этому...
Давайте не будем обсуждать, не имеющий никакого...
Уверен, Украина победит, мы с вами. Это вы.
Да.
Вы говорите.
Российский народ,
вы,
российский народ,
нет,
с украинским
партия 5 декабря
российский
и Давидис
народ с украинским
вместе
народом.
С карательной операцией,
российский
где
народ,
убивают женщин и детей.
Я бы хотел напомнить, что мы все-таки обсуждаем
другое. А вы с убийцами, которые захватили Донбасс.
Стоп, подождите. Мы все-таки обсуждаем то, что происходит в Российской Федерации.
Совершенно верно.
Прежде
всего.
Я
прошу не отвлекаться.
Да, и мы не знаем, что конкретно имел в виду Сергей Давидс. Может быть, он имел в виду, что вот придет Олег Царев, тогда Украина победит. 7373948. Это предположение. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А можно задать вопрос Сергею Давидису? А 5 декабря это все с чего название такой партии?
Пожалуйста, можете...
В честь первого митинга 5 декабря 2011 года после выборов фальсифицированного Государственную Думу, когда люди в первый раз десятками тысяч вышли на улицу. И с этого началась новая волна протестного движения, требования честных выборов.
Именно поэтому я и уточнял, будет ли переименовываться
партия. Интересно, хоть кто-нибудь помнит этот митинг, кроме одного господина Давидиса? Кстати, для меня
десятки
тоже был вопрос,
тысяч
5 декабря,
помню.
Когда это было?
Десятки тысяч
что
людей.
Что это было?
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Андрей, Москва, 36 лет. Я просто вот как бы хочу сказать, что вот этих всех вот оппозиционеров, включая этого Давидиса, Навального и так далее, почему так власть, хотя я тоже не очень поддерживаю, так очень мягко с ними действует. Их надо всех сажать до одного срочно просто.
Вопрос за что? Вопрос за что? Это важно или нет?
А то что они тут кипиш разводят? Как, кто такой Навальный вообще? Что он сделал конкретно, этот человек? Вот конкретно, что он произвел на свет вообще?
Спасибо. Ну, на этот вопрос, мне кажется, мы уже отвечали.
О, лект. Компания вот эта транспортная. В одном, значит, 100 миллионов исчезло, рублей улетело, а в другом 26 миллионов. Вот это он произвел.
Фонд борьбы с коррупцией произвел. Массу расследований, которые действительно... очень больно жалит существующую власть, ее ключевые фигуры, и оказался наиболее эффективным оппозиционным кандидатом на выборах мэра Москвы.
И коррупционером, вероятно, эффективным.
Но это выдумки.
218-й задает вопрос скорее Максиму Григорьеву. Васильеву сначала посадите, а потом уже и всех остальных.
А я с вами, вот я с этим человеком, который говорит, абсолютно согласен. Мое личное мнение, хотя, наверное, до приговора суда говорить нельзя, но тем не менее мое личное мнение, что Васильева безусловно виновата в тех, так сказать, вещах, которые там происходили, расследовать нужно максимально жестоко, но и жестко. Но при этом это означает, что мы не должны делать выбор. Сначала одного за то, что он виноват, а потом другого, а сейчас другой пусть гуляет.
Так вот, получается, что другой-то всегда гуляет.
А так получается. А так получается. А если бы Васильева была оппозиционным деятелем, то, глядишь бы, и то же самое было бы.
Хорошо.
Так бы и отдыхала бы. Зато госпожа Собчак устраивает ей пиар, занимается, так сказать, канал «Дождь» ее рекламирует, максимально либеральная общественность теперь включилась.
Похоже на стёб какой-то, нет? То есть Васильева издевается.
Мне кажется, понимаете, с моей точки зрения ее, так сказать, деятельность в творческом плане, ну, она вызывает у меня улыбку. Но она имеет, на это она точно имеет право. Точно так же, как господин Давидис имеет право желать поражения России. Такие были всегда люди, к сожалению.
Вы лжете, я никогда не желал поражения России. Я
победа Украины.
Да, победа Украины – это победа России. Поражение путинского режима, победа России и
Максим
Украины.
Максим Григорьев умело сталкивает нас все время в тему Украины, и Сергей Давидис все время неумело туда сталкивается. 7373948, телефон
Извините.
Прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Я просто хотел задаться вопросами, вот вы тему подняли. Вот, в основном, я считаю, она никчемная совершенно. Потому что вот вы ни о чем говорите.
Ни о чем. Хорошо. Тогда зачем вы слушаете? 7373948, телефон прямого эфира. Подобные тезисы не принимаются. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я прям сразу не ожидал, что дозвонюсь. Я на самом деле далек от политики. Я человек, который работаю в коммерции. И знаете, как-то все видно прям вот на глазах, да, там как вот все происходит. А господин Навальный, на самом деле, он молодец, он внешне очень красив, привлекателен, и, видимо, это как бы его очень большой плюс.
Да,
вот
причем здесь бизнес,
который происходит,
да.
то, что я вижу, да, со стороны телевизор, там, радио, вот вы говорите. Я вижу то, что человек просто, не совсем правильно делает. Ему бы в данной ситуации просто поддержать Россию. Я, конечно, понимаю, что Путин режим, там, еще что-то. Ну, кроме него-то альтернативы-то нету сейчас. Против нас весь мир.
Кстати, очень распространенный тезис, что на самом деле из Алексея Навального готовят альтернативного кандидата на перспективу. То есть сначала
у нас уже есть Ходорковский, гонение, мучение. Он уже сказал, что он готов, если что, быстренько возглавить страну.
Он готов стать премьер-министром, а наиболее вероятный будущий оппозиционный кандидат в президенты и президент России, я думаю, Алексей Навальный.
Так может, Пестует готовит сознательно?
Президентом я пошел, пусть меня научат.
Не эти люди.
Почему не эти?
Смотрите. Эти люди будут зубами и клыками держаться за власть, они будут стрелять
хотел
народ,
бы
они не допустят честных выборов.
Стреляют
нет.
Пока на Украине.
Борис Николаевич
уже отстреляли.
Стрелял там Янукович, стреляют там ваши друзья, которые...
Не, продолжайте.
Простите, авиационные бомбардировки.
Максим,
бомбардировки артиллерии.
Он говорит, стреляют. Можно без Украины? Я просто уточню, Сергей, если позволите. Борис Николаевич Ельцин прошел примерно тот же путь. Он конфликтовал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и гонения не переставая. А после этого он раз — и президент Российской Федерации. А? Может быть,
он
правда?
Оставался частью правящей элиты при этом.
Так в какой-то степени...
С одной стороны, а с другой стороны, Горбачев, собственно говоря, и организовал перестройку, которая условием своим имела демократию.
Во.
Это
а
были
Путин
самые демократические времена России, если вы помните, с 88 по 91 год. И несмотря на нежелание центральной власти, Ельцин смог стать председателем Верховного Совета, потом президентом России. В нынешней ситуации власть, наоборот, топчет даже самые маленькие ростки демократии, изничтожает выборы
в
муниципальные собрания.
Ростком.
Наша партия один из маленьких ростков.
Понятно. Ну, хотя бы самокритично.
Максим, может, правда готовит, а?
Вы знаете, нет,
Алексей Анатольевич.
Все, послушайте, это все глупости. Один Касьянов уже готовил, Немцова готовили. Кстати, по поводу Немцова, как раз это, может быть, и правда, потому что Борис Николаевич, ты как раз и говорил, это вот мой преемник такой кудрявый, ну, вот этот мальчик
Борис
будет после меня.
Ну,
он, правда, еще человек 10 сказал, что это мой преемник, но тем не менее. Вы знаете, мне сейчас пришла в голову очень интересная мысль. Мне кажется, здесь оппозиция заняла немножко неправильную линию защиты. Понимаете, ну вот понятно, что любой человек, который посмотрит в интернете, он понимает, ну вот мы взяли, так сказать, Григорьев, Карпов объединились и сделали сейчас транспортную компанию. Никогда ничего в этом не понимаю. Ничего абсолютно. И вдруг крупная компания передает нам подряд на транспортные операции.
Нет,
конечно. Но это же очевидно, такого не может быть. Очевидно, здесь только какая-то манипуляция, кто-то кого-то доставил, договорился или еще сделал. Не может такого произойти, что Григорьев и Карпов завтра начнут оперировать крупной транспортной компанией.
Как же не может? Именно так это и происходит всегда.
Понятно. Ваша точка зрения здесь понятна. Так вот, я вот что думаю.
Как же закончить?
Нужно было, наверное, ведь оппозиции нужно было использовать здесь большевистский способ. Они должны были сказать, да, ну, воруют, так сказать, Навальный, ничего страшного. Вот большевики экспроприации взрывали, бомбисты были, нужно говорить. Ну, ничего страшного, что он наворовал. Тут наворовал,
большевики,
там, зато это на святое дело.
Большевики
борьбы,
в смысле отношения
борьбы
к закону,
с режимом.
Отношения к морали, это господин Григорьев и нынешние власти. А честный человек не будет никогда такого говорить. Если не было воровства, если была легальная гражданская правовая деятельность, бизнес,
100 миллионов из СПС вытащили и растворилось.
Это вообще ваши фантазии.
Исчезло.
Причем тут Навальный?
Да, посмотрите.
Да, на ваш счет они попали.
Компания,
на ваш счет попали.
А вот...
Я читал в интернете.
А вот здесь мы можем уже предъявить
найдется.
Суд. Здесь
попробуйте.
Вот здесь
попробуйте.
Вы уже рискуете.
В конце я хотел бы провести два голосования для того, чтобы разобраться в ряде вопросов. Ну, во-первых, подыгрывает, по вашему мнению, сейчас правоохранительные органы, наша судебная система Алексея Анатольевича? Да, 134-21-35. Ну, как будто бы подыгрывают. Нет, делают все возможное для того, чтобы задушить Алексея Анатольевича. Это 134-21-36. Подыгрывают Алексею Анатольевичу 134-21-35. Делают все возможное, чтобы задушить 134-21-36. Субъективное мнение наших слушателей, их мироощущение. После этого мы подведем уже наши итоги в том вопросе, который звучал в самом начале. Но сейчас пока так. Подыгрывают представители правоохранительных органов, судебной системы, какие-то исполнительные власти. Алексей Анатольевич, 134-21-35. Имеется в виду Алексей Навальный. Нет, все делают все возможное, чтобы задушить росток демократии. 134,
а может, лучше мой вопрос поставить? Есть ли мошеннические действия или нет? Попробуйте.
Это потом. А как
90%
это
будет.
А как это узнать?
А вот давайте попробуем.
Ну,
а,
я,
вот
нет,
давайте, а вот объективная точка зрения аудитории. Давайте поставим на вопрос
следующее.
Это будет есть мошеннические... Как вы думаете, есть ли элемент мошенничества в действиях Навального? Или точно нет никакого?
А звучать будет несколько иначе. Хотите ли вы верить в то, что в действиях Алексея Навального есть мошеннические действия? И говорит, да, хочу верить, отвечает человек, или нет, не хочу верить.
Ну, на самом деле вы правы, нет? Потому да. что есть аудитория, которой можно предъявлять любые доказательства, аудиозаписи, показывать, как кто с кем совещал, рассказывать, как Навальный в Кировской области на сверхдорогих машинах ездил, единственный там, по-моему, поэтому, и все равно скажут, неправда, святой человек, ничего для себя, все для народа. А можно предъявлять и рассказывать, и другие скажут, вообще сажать надо.
Как бы вы проголосовали, Максим? Это
снова бессмысленная демагогия, хорошо. Машины какие-то. Да, ни там, ни разу не доказано преступных действий. Здесь он вообще ничего не делал, вообще не фигурировал даже в деле.
Сергей, как бы вы ответили, подыгрывает власть?
А я на самом деле на этот вопрос уже отвечал. Да. Она находится в таком состоянии, что вынуждена, с одной стороны, его подавлять, чтобы не дать ему возможности свободно осуществлять свою деятельность и возглавить протестное движение полноценно.
Постоянно подыгрывает.
И с другой стороны, не может себе позволить его закрыть и запрессовать совсем, потому что тогда он может представлять для нее еще большую угрозу.
Тем самым постоянно подыгрывает.
Она его держит на неком таком состоянии, чтобы он был не свободен и в то же время не был в полной мере иконой.
Тем самым подыгрывая.
Ну, то есть подыгрывает, Максим?
Ну, в общем, если так вот смотреть то, что происходит...
Зачем тогда?
Я, конечно, не согласен, так сказать, с теми действиями, с тем решением суда, которое есть. Я, конечно, не согласен, но с другой стороны...
А вы бы согласны были с реальным сроком?
Понимаете, значит, но с другой... Подождите, но с другой стороны, я, конечно, понимаю, что создавать вот этот вот ореол мученика, ну, зачем это нужно? Я надеюсь, у нас все-таки будет та оппозиция, которая что-то предлагает, содержательное, реальное.
В сухом остатке подыгрывает или нет?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Знаете, здесь мне сложно сказать. У меня целый ряд есть версий. Мы в оставшиеся 4 минуты точно не уложимся.
Хорошо. Я все просто тут по голосованию. Но вот результат голосования. 47% полагают, что да, действительно подыгрывают. 53% полагают, что нет. Делают все возможное, чтобы задушить. Разница невелика, фактически разделение 50 на 50. Однозначно.
Потому что власть делает
нет.
и то, и другое. Душит, но не до конца.
Для чего?
Потому что до конца тут задушить боится.
Значит, тогда, значит, видимо, с Сергеем мы должны решить, что она, знаете, так играется, понимаете? То, знаете, как вот играется с такой вот небольшой какой-нибудь...
Так не трогали бы уже.
Понимаете, как кошка играется с мышкой.
Да некоторые то подушит, степени уместная
аналогия. То, значит,
аналогия.
Пустит, то побежит, снова подушит.
Примерно так.
Ну, вот тогда господин Навальный будет вечно, так сказать,
по
мышкой.
По сравнению с
и,
государством,
как вы сказали, малым ростком.
Любой да, человек оказывается, к сожалению, мышкой. По сравнению
партиями.
С авторитарным государством,
по с парламентскими партиями,
силовые ресурсы.
Так у меня вопрос все равно повисает в воздухе и к Максиму, и к Сергею. Зачем? Ну зачем?
Оно воспринимает его как угрозу, когда он свободен, и воспринимает его как угрозу, когда он находится в таких тяжелых условиях, которые создают слишком большой поток симпатий к нему. Поэтому старается его держать в промежуточном состоянии между полной несвободой и угнетением, там, тюремным сроком, лесоповали.
Постоянно актуализируя его в информационном пространстве.
А они глупые, на самом деле.
Да нет, Максим. На самом деле здесь, если уходить в конспирологию, то здесь ответ понятен. Господин Навальный, так сказать, все, что он мог набрать, так сказать, к сожалению, благодаря неправильным действиям, так сказать, растерял, так сказать, все свои позиции, он ни для кого не опасен, и поэтому немножечко поднимаем его вперед. Получается так, что он консолидирует вокруг себя тех людей, которые просто вылетают в трубу. Политически это никуда не выходит, понимаете? Он уже не опасен, и никому не нужен, и мало интересен. Скоро будут искать нового.
Посмотрим. Я пока запускаю наше голосование. Напомню, как в самом начале программы звучал вопрос. Вы полагаете, что дело Навального, безусловно, политическое? 134-21-35. Да. Вы полагаете, что дело Навального прежде всего уголовное? 134-21-36, да? Вы, ну, вам все равно. 134-21-37. Дело политическое. 134-21-35. Дело уголовное. 134-21-36. Ну и те,
про
кому
мошенничество
все равно...
не поставили на голосование, что я предлагал.
Ну так а зачем?
Зря.
Это бессмысленный
это
вопрос, хотя бы потому,
ответ.
Что граждане не читали дело.
Верую, не верую. Ну как? Ну, я не знаю, зачем.
Да нет. Ну, во-первых, многие интересуются, во-вторых, многие читают. А ну, в-третьих, мы понимаем, что есть большое количество людей, которые понимают, что там есть реальная просто уголовщина. Причем такое мелкое мошенничество. Хотя,
абсурд.
В общем, даже и не мелко, это
абсурд.
26 миллионов.
Голосование. 134-21-35, дело политическое. 134-21-36, дело уголовное. Вам все равно. 134-21-37. Ну и резюмирующий звонок уже нашего слушателя 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Это можно один вопрос?
Попробуйте.
Даже два.
Нет, один. Два не успеем.
Вот
да.
Вы говорите о Навальном... Так. Его фамилия не подходит. Подозрительная фамилия у него.
Подозрительная фамилия.
Да, для российского народа.
Лошадиная какая-то фамилия. Как-то так получается, если возвращаться к классикам. Ну а что, тоже оценивать. Видите, кто-то сказал, что красивый.
Я даже
кто-то сказал, что фамилия
чем,
у него
чем
неправильная.
Чем руководствуется человек, который позвонил, не понимаю.
А очень просто. Если говорят, значит, это кому-то нужно. Значит, человек достоин того, чтобы его обсуждали. И тот приговор, который состоялся, наверное, важен.
Да, слушайте, иначе бы о нем Чикатило обсуждали. Ну и что? Вот мы сейчас с вами обсуждали, что означает приговор Чикатило для политической картины там 80-х годов.
И для политической, кстати, тоже в какой-то степени, наверное.
Ну вот, видите, вы уже готовы обсуждать Чикатило. Ладно.
Да,
Вы имеете полное право.
Я останавливаю наше голосование. Результат следующий. 57% полагают, что дело все-таки политическое. Вначале было 52%. 31% говорит о том, что это дело уголовное прежде всего. И 12% наших слушателей говорят о том, что им, в принципе, все равно. Завтра Новый год. С нами был Сергей Давидис, один из руководителей партии 5 декабря, и Максим Григорьев, директор фонда исследований и проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо за участие.
Спасибо вам.
Приходите еще.